мы в последнее время такую форму создали, когда я не только говорю в нашей передаче на ту тематику, которая дает нам календарь, текущие события какие-то, мои поездки, послушания, но в том числе и ответы на вопросы наших студентов семинарии Ставропольской. И вот в очередной раз я бы хотел ответить на несколько вопросов наших студентов. Студент второго курса нашей семинарии задает такой вопрос. В чем состоит подвиг веры? Что такое вера? Это некий инструмент. Для чего? Это спасение. Это спасение с тем, чтобы прожить жизнь достойную христианскую здесь на земле, подготовиться к вечности и там быть вечно с Богом в радости, в веселье, в духовном общении с Богом. А что может быть радостнее и святее, чем быть с Богом вечно? Поэтому, конечно, главное, поскольку спасение, то вера и является просто неким инструментом, который помогает нашему спасению. И вот подвиг веры. Конечно, здесь тоже, помимо такого простого ответа, который я дал, есть, конечно, много всего в вопросе подвиг веры. Не просто вера, а подвиг веры. Ну, например, подвиг веры заключается в том, чтобы найти в себе силы, как я уже говорил, спастись самому. Когда мы говорим о подвиге веры, о таком, как, например, был он у преподобных, великих постников, затворников или просто монашествующих, то это уже более высокая ступень подвига веры, которая не каждому дается в этой жизни, и не каждый может это поднять. Но если он даже без этого особого подвига, не став ни монахом, ни великим подвижником, известным, скажем, да, впоследствии, но все-таки заслужил скромным своим подвигом веры спасения, этого достаточно. Но кто-то пошел дальше. Это уже особый подвиг. Есть еще более особый подвиг, о котором и говорит Христос вот и, в заповедях блаженства. На первое место он ставит блажение нищие духом, вот, затем блажение там кроткие, милостивые, чистые сердцем. Вот самый-самый уже как бы на вершину всего этого подвига он ставит блажение изгнанные за правду. Блаженны, когда будут поносить вас, злословить всячески за меня, и будет тогда самая великая вам награда на небесах. То есть, помимо подвига вот такого скромного личного спасения, подвига спасения других людей, подвига особого подвижничества, есть, конечно, подвиг мученичества или исповедничества. Но это, конечно, высочайший подвиг веры, самый высокий. Он не каждому дан. Но таких людей, к счастью, было очень много. И в этом подвиге веры были наши, конечно, предки в 20-м столетии в России, когда от большевиков пострадали тысячи и сотни тысяч человек. Это был самый великий подвиг веры. Поэтому, подводя итог, хочу сказать, дай Бог нам свой личный подвиг веры, в своем личном спасении, хотя бы это совершить в течение всей жизни. Не потерять то драгоценное богатство, которое дал нам Господь в крещении, если, безусловно, мы уже крещены, миропомазание, то, что мы имеем право и возможность приступать после крещения к таинствам исповеди, причащения, еле освящения, венчания. Вот если это мы вот этот драгоценный дар сохраним, значит, мы совершим малый подвиг веры нашей жизни. Очень важный вопрос. Насколько важен духовник для священнослужителя? Есть ли у вас духовник? Как часто вы исповедуетесь? Как часто исповедуются священники вашей епархии? У кого? Как выбрать духовника? Когда человек становится священником, это не означает, что он прекращает свое духовное развитие, и он уже свят и совершенен. Более того, святые люди, уже будучи святыми, совершая чудеса, были глубоко смиренными людьми, и имели духовников, исповедовались. И когда на смертном одре великих преподобных, как Макарий, Антоний, которые создавали общины по 10 тысяч человек в пустынях, настоящих подвижников, спрашивали: «Вот что, ты спасся?» То он говорил: «Нет, я этого не знаю. Я только хочу спастись, и на это очень надеюсь». Они боялись гордости до самого конца своей жизни, даже на смертном одре, и совершая чудеса. Как же можно говорить, что священник, облеченный уже великой духовной властью, безусловно, он может жить без духовника, без исповеди? Конечно, наверное, он это должен делать еще в большей степени. Имея такой великий сан, духовно совершенствуя себя, для того, чтобы быть еще более духовным сильно, чтобы помогать людям. Конечно, у меня тоже есть духовник. И, слава Богу, это духовник мой лет с 15. Дай Бог ему здоровья. Это, конечно, монашествующий, архимандрит, настоятель монастыря. И насколько часто я исповедуюсь, как только бывает такая возможность, когда я бываю в том городе, где он служит, трудится, я стараюсь попасть к нему. Или хотя бы, конечно, иногда созваниваюсь по телефону. По телефону всего не скажешь, но хотя бы какие-то некоторые такие тяжелые моменты можно сказать: просто, батюшка, помолитесь, у меня такой довольно тяжелый период. Я скоро к вам приеду и расскажу, и поисповедуюсь. Наши священники и епархии также регулярно исповедуются. Есть в каждом благочинии, или мы, скажем, несколько благочиний бывает объединяем, есть маленькие благочиния, в одно большое, и назначаем туда духовника. Это, как правило, наиболее духовные, уже, конечно, как правило, в возрасте, многоопытные священнослужители. И, скажем, есть духовник всей епархии. Это отец Василий Лукьянов, архимандрит, которому тоже уже и годиков достаточно, и колоссальный опыт личной, духовной жизни. Духовник очень важен для человека, потому что человеку свойственно, чтобы у него был кто-то старший, кто-то был, какой-то был добрый пример. И если, скажем, у детей есть родители, которыми таковыми являются или должны являться, есть учителя в школе, есть какие-то старшие люди, которые могут правильно, хорошо влиять на такого молодого человека, то, конечно, и должен быть духовник в полном смысле этого слова, облеченный властью священника, то ли монашествующий, то ли обычный священник. И такой человек должен вести каждого из нас до конца дней нашей жизни. Как выбрать духовника? Ну, что касается семинаристов, у нас есть духовник, отец Михаил Маздор, в нашей духовной семинарии. И я вижу, насколько он многоопытен, насколько он мудр, спокоен. И сегодня только-только добрые могут сказать о нем и бывшие семинаристы, сегодняшние священнослужители. Но, конечно, кроме него, может семинарист иметь и своего личного духовника. Но в любом случае, в положенные дни, когда мы готовимся к празднику Пасхи, Рождества, к Новому учебному году, когда будет общая исповедь, конечно, они должны исповедоваться и у своего духовника семинарии. А, скажем, личный духовник – это тоже замечательно, но игнорировать духовника семинарии ни в коем случае нельзя. Конечно, есть духовник у Святейшего Патриарха, об этом мы тоже все знаем. И у Патриарха Алексея II покойного был духовник. И уже повторяю, что Каждый человек имеет немощи, имеет искушения, и каждому человеку нужен добрый совет в его духовной жизни. Если, скажем, у патриарха есть для совета Священный Синод, есть Архиерейский Собор, есть другие добрые помощники, миряне и священники, которые трудятся рядом с ним, то в духовной жизни нужен совет духовника, как каждому из нас. Поэтому нужно исповедоваться как можно чаще, особенно молодым людям. В монастырях это происходит вообще иногда и каждый день. Здесь это может быть невозможно, но как только возникает такая потребность, тяжесть на душе, какие-то вопросы, какие-то проблемы, страдания, надо бежать к духовнику, исповедовать свои грехи, и Господь по милости своей, по любви к нам, по благодати, данной Богом и духовнику, и даст добрый совет через него, и облегчит наши искушения.